Глава 27. Лучшие церковные должности. Заслуги, таланты, достоинства — пустое. Надо принадлежать к какой-нибудь клике. Телемах. Таким-то образом представление об епископском сане впервые сочеталось с представлением о Жюльене в сознании этой женщины, которой рано или поздно предстояло распоряжаться всеми самыми высокими постами французской церкви. Но успех этот немало не тронул бы Жюльена. Мысль его сейчас была не способна устремиться ни к чему. Она была неразлучна с его горем, а кругом все, казалось, только усиливало его. Так, например, ему стало совершенно невыносимо теперь собственная комната. Вечером, когда он входил к себе со свечой в руках, каждый предмет, каждая маленькая безделушка, казалось, поднимали голос, чтобы безжалостно крикнуть ему о какой-нибудь новой подробности его горя. «Ну, сегодня я отбываю принудительную повинность», — сказал он, входя с таким оживлением, какого не испытывал уже давно. Будем надеяться, что второе письмо окажется таким же скучным, как и первое. Оно оказалось еще скучней. То, что он переписывал, казалось ему такой бессмыслицей, что он под конец стал писать машинально, строку за строкой, не вникая в смысл. «Это что-то до такой степени напыщенное», — говорил он себе, «что превзойдет, пожалуй, даже официальные статьи Мюнстерского трактата, который мой профессор дипломатии заставлял меня переписывать в Лондоне». Мюнстерский трактат более известен под названием Вестфальского. Этим договором закончилась 30-летняя война. Он был подписан воюющими сторонами в 1648 году. Примечание редакции. И тут только он вдруг вспомнил о письмах госпожи де Фервак, которые он забыл вернуть важному испанцу, дону Диего Бустосу. Он разыскал их. Сказать правду, они оказались чуть ли не в точности такой же невообразимой бессмыслицей, как и письма русского вельможи. Полнейшая расплывчатость. В них словно хотели сказать все и в то же время не сказать ровно ничего. «Стиль — сущая арфа Эолова», — решил Жюльен. За всеми этими превыспренними размышлениями о небытии, о смерти, о вечности, я не вижу ничего живого, кроме жалкого страха показаться смешной. Монолог, который мы здесь вкратце привели, повторялся 2 недели подряд. Засыпать над перепиской чего-то вроде комментариев к апокалипсису, на другой день отвозить с меланхолическим видом письмо, отводить лошадь на конюшню в надежде увидеть хоть платье Матильды, работать, вечером появляться в опере, если госпожа де Фервак не приезжала в особняк де Ламоль, таково было однообразное течение жизни Жюльена. Она приобретала некоторый интерес, когда госпожа де Фервак приезжала к маркизе. Тогда из-за полей шляпы маршальши ему видны были глаза Матильды, и он обретал дар слова. Его образная, прочувствованная речь становилась все более выразительной и в то же время более непринужденной. Он прекрасно понимал, что все, что он говорит, кажется Матильде полной бессмыслицей, но ему хотелось поразить ее изысканностью своего красноречия. «Чем больше притворства в том, что я говорю, тем больше я должен ей нравиться», — думал Жюльен, и с необычайной смелостью пускался во всякие преувеличенные описания и восхваления природы. Он очень скоро заметил, что для того, чтобы не показаться маршальше заурядным, надо всего более остерегаться простых и разумных мыслей. Он и продолжал в этом духе, а иногда чуть-чуть сокращал свое многословие. Судя по тому, уловил ли он одобрение или равнодушие в глазах этих двух светских дам, которым он старался понравиться. В общем, существование его было теперь не столь невыносимым, как прежде, когда он проводил свои дни в полном бездействии. «Что ж», — сказал он себе однажды вечером, — «вот уж я переписываю 15-ю из этих омерзительных диссертаций. Все 14 предыдущих я собственными руками вручил швейцару маршальше. По-видимому, мне выпала честь набить этим все ящики ее письменного стола. А меж тем она держится со мной так, будто я вовсе ей никогда и не писал. И к чему же это, в конце концов, может привести? Не надоест ли ей мое упорство, так же, как оно опротивило мне? Надо признаться, что этот русский друг Каразова, влюбленный в прелестную квакершу из Ричмонда, был в свое время, вероятно, ужаснейшим человеком. Можно ли быть скучнее? Как всякий заурядный смертный, которого случай делает свидетелем маневров великого полководца, Жюльен ничего не понимал в этом наступлении, предпринятом молодым русским на сердце неприступной англичанки. Все первые 40 писем предназначались только для того, чтобы испросить прощение за дерзость писать ей. Необходимо было заставить эту милую особу, которая, надо полагать, убийственно скучала, усвоить привычку получать письма, может быть, несколько менее бесцветные, чем ее повседневное существование. Однажды утром Жюльену подали письмо. Он узнал герб госпожи де Фервак и сломал печать с поспешностью, на которую он еще совсем недавно вряд ли был бы способен. Это было всего-навсего приглашение на обед. Он бросился искать указаний у князя Каразова. К сожалению, молодой русский вздумал блеснуть легкостью стиля Дора, как раз там, где ему следовало бы быть простым и внятным. Так Жюльена не мог догадаться, какое душевное состояние подобает ему изображать за столом у маршальши. Гостиная маршальши блистала великолепием, раззолоченная, словно галерея Дианы в Тюильри, с картинами, писанными маслом, в роскошных рамах. На некоторых картинах видны были совершенно свежие мазки. Впоследствии Жюльен узнал, что кое-какие сюжеты показались хозяйке не совсем пристойными, и она приказала исправить картины. «Вот истинно нравственный век», — подумал он. В этом салоне он приметил трех лиц из тех, кто присутствовал при составлении секретной ноты. Один из них — епископ, дядюшка маршальши, распоряжался назначениями по духовному ведомству и, как говорили, ни в чем не мог отказать своей племяннице. «Вот как я далеко шагнул», — с меланхолической улыбкой сказал себе Жюльен. «И до чего все это мне безразлично? Подумать только, я обедаю со знаменитым епископом». Обед был весьма посредственный, а разговор раздражал невыносимо. «Похоже на оглавление какой-то плохой книги», — подумал Жюльен. «С какой самоуверенностью берутся здесь за самые великие проблемы мысли человеческой? Но послушай их 3 минуты, и уже не знаешь, чему больше удивляться, тому ли, что этот говорун так напыщен, или его невероятной невежественности». Читатель уже, наверное, забыл ничтожного писаку по имени Тамбо, племянника академика и будущего профессора, который своими грязными сплетнями отравлял воздух в гостиной особняка де Ламоль. Как раз этот ничтожный человечек и навел Жюльена на мысль, что госпожа де Фервак, хотя она и не отвечает на его письма, быть может, относится благосклонно к чувству, которое их диктует. Черная душонка господина Тамбо просто разрывалась от зависти, когда он думал об успехах Жюльена. Но так как, с другой стороны, и самый одаренный человек, как и любой дурак, не может сразу быть в двух местах, то, ежели этот Сорель станет любовником ослепительной маршальши, говорил себе будущий профессор, она его пристроит к церкви на какое-нибудь выгодное место, и я избавлюсь от него в особняке де Ламоль. Аббат Пирар прочел Жюльену целый ряд нравоучений по поводу его успехов в особняке де Фервак. Тут сказался сектантский дух соперничества, существовавший между суровым янсенистом и иезуитским салоном добродетельной маршальши, претендующим на возрождение нравов и укрепление монархии.